Глава 45. В это субботнее утро у Одри появилось ощущение, что она пропустила ключевой эпизод серийного триллера. По последним данным, каратель был мертв, его убили парни из ББР. В сообщении ее начальник больше ничего не объяснял, только попросил побыстрее приехать. Это означало, что засада Николя или его сменщиков сработала. Каратель прибыл осмотреться перед назначенным на воскресенье боем и попал в ловушку. Похоже, финал операции был довольно бурным, раз преступника не удалось взять живым. Спускаясь по лестницам после визита в кабинет психиатра, Одри потирала тыльной стороной ладони покрасневшие от волнения глаза. Перечитывать письмо, аккуратно убранное в глубину ее сумки, было настоящим адом. Ничего не менялось. Ни ее психическое состояние, ни мучения. Но специалист утверждал, что это нормально. Потребуется еще один или два приема дюмеронола, чтобы результаты терапии стали ощутимы. В стенах клиники Сальпетриер Одри чувствовала нарастающее напряжение, связанное с паводком. Медицинский персонал нервничал и говорил только о катастрофе. Внизу какие-то мужчины выгружали мобильные электрогенераторы. Во дворе из превентивных соображений устанавливали помпы, трубы, от которых спускались в подвалы. Технические команды, увешанные соответствующим оборудованием и инструментами, ходили по коридорам с замкнутыми лицами. Насколько поняла Одри, все здания клиники располагались в затопляемой зоне, а горизонт постепенно поднимающихся грунтовых вод проходил как раз под операционным блоком. Разлив не только опустошал поверхность, но невидимо завладевал подземным Парижем. Пациент, рано утром вышедший из здания покурить, рассказывал, что видел, как вдоль стен бегут крысы. Животные, вот так покидающие потемки ради света, были явно дурным предзнаменованием. Прежде чем вернуться на работу, Одри захотела увидеть бедствие собственными глазами. Поэтому, надев наушники и настроившись на новостные передачи, она остановилась на Аустерлицком мосту, прежде чем перейти через него. Опершись о каменный парапет, зеваки завороженно и, конечно же, испуганно наблюдали за небывалым зрелищем. Некоторые туристы даже фотографировали. Никогда еще она не видела реку, такой раздувшейся в своем старом грязном платье. Поток полз, как гигантская анаконда, молчаливый монстр, с садистской медлительностью, бесшумно проникающий вглубь поселения, чтобы тем вернее его удушить. Перегнувшись через перила, Одри почти могла прикоснуться к его холодной коже. По последней информации, идущей в прямом эфире, пресловутому Зуаву в нескольких километрах к западу вода дошла уже до складки на левом локте. Ее уровень достиг 6,5 метров. И служба прогнозов предсказывала 6,90 метров через 2 дня, то есть на 80 сантиметров больше, чем в 2016-м, прежде чем начнется медленный спад. 6,90 метров. Одри не могла прикинуть, поднимется ли вода выше набережных и разольется по бульварам и улицам, как это уже случилось во многих городах региона. Или же, как предсказывал ангел, Аустерлицкий вокзал поплывет. В любом случае, как сообщал радио, премьер-министр только что дал зеленый свет плану обеспечения бесперебойной работы правительства, подразумевающему немедленный переезд исполнительного аппарата в крыло Венского замка. Входы в 4 станции метро, наименее защищенные от опасности, были замурованы. Движение по путям вдоль берегов запрещено. Вступили в силу новые правила, минимизирующие движение в столице. Как и персонал клиники Сальпетриер, сотрудники администраций, местных учреждений, зданий и предприятий, находящихся в зоне риска, действовали согласно их собственным ППРН, то есть планам предупреждения риска наводнений. Закрытие нескольких крыльев Лувра, музея Орсе, оранжерии и перемещение тысяч произведений искусства на верхние этажи. В префектуре полиции установили электрогенераторы, сформировали две мобильные санитарные группы, эвакуировали персонал, работающий в подвальных помещениях. Другие меры предпринимались в центрах переработки отходов или производства питьевой воды, в школах, мэриях, отдельных округов из зоны риска или в управлении парижского транспорта, которое выдавало со своих складов тонны бетона, цемента и песка, чтобы как можно лучше защитить наиболее уязвимые точки. Паутина запретов, эвакуаций и сигналов тревоги легла на Париж и рисковала вогнать его население в такую же нервную истерию, как в муравейнике, потревоженном ногой человека. Одри села в поезд метро на станции Сен-Марсель. Тревожные и замкнутые лица пассажиров, уткнувшихся носом в прессу, где первые полосы делили дело Шевалье и природная катастрофа. Пальцы, скользящие по экранам телефонов, бегающие взгляды, словно каждый должен опасаться соседа. Все вместе, слипшиеся в один комок и в то же время такие одинокие в своих пещерках. Мало-помалу люди отдалялись друг от друга, больше не соприкасаясь, не разговаривая, почти становясь машинами. Одри с горечью сжала свой мобильник. Если бы только она сумела от него избавиться, забыть социальные сети, которые вместо того, чтобы создавать связи, только изолировали каждого в своем пузыре. Но оставался Ролан. Это безумие, которое она вполне осознавала, но не могла ему противостоять. Она приехала в Бастион около 11. Грузовички со спутниковыми антеннами исчезли. На улицу вернулось видимое спокойствие, но пресса не отставала. Об этой истории будут говорить еще долго, без конца обсуждая проблемы безопасности, распространения информации, кибертерроризма нового типа. Шестью этажами выше она сначала направилась к кабинету начальника. Шарко изложил ей то, чего не стал писать в сообщении. Похищение Николя и его спасение в последний момент в лесу Бонди, где были прикончены убийца и его собака. Помимо шока от новостей, Одри показалось, что она получила удар ножом в сердце, когда на какие-то 2-3 секунды представила себе будущее без Николя. Речь шла не только о колоссальной боли от потери коллеги во время уголовного расследования. Нет. На нее внезапно напало ощущение глубинной пустоты, черной дыры, которая перекрыла ей дыхание и стала втягивать в себя. Она выбросила эти мысли из головы, как если бы они были запретны, и испытала насущную потребность проверить на мобильнике, нет ли нового сообщения от Ролана. Ничего в этом хорошего не было, а ее дерганные жесты и дрожь служили тому лишним подтверждением. Но что она могла поделать? В их общем кабинете был один Николя. С кружкой кофе в руке он стоял перед окном, спокойный, но поглощенный своими мыслями. Как он мог вот так стоять после всего, что ему пришлось пережить? Снаружи на стройке вертелся подъемный кран с агрессивным пиканьем, перенося устрашающие бетонные блоки. Небо опять приобрело бледный оттенок, ни серый, ни перламутровый, нечто вроде вязкой массы, которая затянула весь город. Отсюда не было видно ни сены, ни причиненных ею опустошений. Но Николя знал, что часть Аньера превратилась в одно большое озеро, а про мостки можно было забыть, потому что они были слишком коротки. Рано утром дежурные службы на воде попросили последних остававшихся обитателей барж покинуть порт. Николя выгнали из дома. Порт Ван Гога стал просто кладбищем, а баржи — могилами. Одри поставила термос с чаем к себе на стол и осталась сидеть там, не зная, что ей делать. Николя был из отчаянных упрямцев. По словам Шарко, он отказался от врачебного осмотра, как и от предложения взять свободный день, чтобы прийти в себя. Лечение работой. У стены, слева от его стола, она заметила набитую доверху большую спортивную сумку. Одри подумала о паводке и о баржах. «Ну, конечно!» «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Он едва на нее глянул и пожал плечами. «Как твой визит к зубному? Не очень больно?» — откликнулся он едким тоном. «Николя, послушай, я...» «Со мной все в порядке, понятно? И не трать время на объяснения или фальшивые сочувствия. Бесполезно».
«Это не фальшивое сочувствие».
«От того, что произошло этой ночью и прошлой, я вполне оправлюсь. Не знаю, от которой из них боль сильнее, но все будет нормально. Я привык. И потом я ведь тоже лечу зубы. А, Люси?» Люси только что зашла в комнату с бумагами в руках. «Что?» «С нашей работой мы все в какой-то момент лечили зубы. У всех нас в один прекрасный день случался кариес, который отравлял жизнь, верно?» Одри побагровела и ринулась за своим термосом. «Что за игру он затеял?» К счастью, у Люси голова была занята другим. Она подошла и сунула коллеге пачку бумаг. «Едем на обыск по всем правилам. Он обосновался в районе Маньи-Анвексен. Какая-то дыра в 50 километрах отсюда». Люси повернулась к Одри. «Если хочешь поехать, третий не лишний, чтобы хоть оглядеться поначалу у Диманшо. Франк уезжает на совещание с коллегами из региональной службы Версаля и Орлеана и со следователями по различным делам. Паскаль в институте медэкспертизы на вскрытии, а большая часть группы Юрьеза работает над Шевалье. Придет ли день, когда Одри удастся допить свой чай?» У нее в руке дымилась пластмассовая чашка. «Службы Версаля и Орлеана? Диманшо? Может, мне сначала кто-нибудь объяснит?» «А, да, извини. Две самые важные вещи». Люси подошла к своему столу и показала распечатку статьи из «Паризьен». «Первое. Паскаль расшифровал послание на кардиостимуляторе. Это отсылка к статье, в которой сообщается об обнаружении тела женщины в Эссоне. Итак, если верить ангелу, дело трехлетней давности несет в себе загадку маленького Луки. Какой секрет может связывать труп трехлетней давности и едва родившегося младенца? Они постараются разобраться с этим». Люси показала им фотокопии. «Серая карточка, водительские права. А теперь о Деманшо». Она выложила рядом снимки с места преступления. Одри задержала изумленный взгляд на трупе собаки. Пропорции животного превосходили ее худшие предположения. У карателя при себе было удостоверение личности и другие документы. На самом деле его зовут Арно де Моншо. 38 лет, проживает в Валь-д'Уаз. Минивэн из леса Бонди записан на его имя. Вот все, что мы на данный момент о нем знаем. Никаких судимостей, в полиции на него ничего нет. Она показала большую связку ключей, лежащую на дне ее сумки. Некоторые из них были тяжелыми и старинными. «Это мы тоже нашли в бардачке минивэна. Хоть слесаря не придется вызывать. Никаких простоев, расследование продолжается. Шевалье мертв, Деманшо тоже. Но кто были те зрители у края ямы? Почему умер ангел? В чем заключается секрет Луки? У них оставалась еще масса вопросов, на которые предстоит ответить. Учитывая, какую огласку и размах приобрело дело, совершенно очевидно, что начальство потребует от них отчета, не оставляющего и тени неясности». Они отправились в дорогу. Николя за рулем, Люси рядом с ним. Одри настояла, что займет заднее сиденье. Она вцепилась руками в колени и разглядывала Николя по диагонали. Гнев, который он, казалось, сдерживает, судя по сжавшимся челюстям. Огонек, пляшущий в хрусталике правого глаза, как если бы там прокручивался фильм, и трогательный, и грустный. О чем он думает? Жирное и щедрое дыхание полей изгнало душный запах города. Идущие до самого горизонта темно-зеленые пласты с ярко-рыжими вкраплениями все еще боролись с бурой гнилью осени. Одри открывала для себя другую Францию, северную, сдержанную, почти стыдливую, скрывающуюся за чувственными изгибами своих тучных долин и потрясающе красивую. Около часу дня они приехали в местечко всего из нескольких домов, раскиданных там и сям. Сельская дорога петляла до стоящего на отшибе участка де Моншо, старой фермы, на заросшей травой земле в самом сердце песчаных равнин. Одри подумала о земле Шотландии или даже Лапландии, об открытой в бесконечность долине огненного цвета. Известковые стены дома, его пристройки и пустая конюшня с их плоскими сизыми черепичными крышами растворялись в пейзаже, словно тая в вечности мира. Чуть в стороне устье старого колодца тянуло свои губы к небу. Они надели латексные перчатки. Николя взял зеркальный фотоаппарат. Одри несла две пустые картонные коробки, предназначавшиеся для сбора вещественных доказательств. Поиграв связкой ключей, Люси сумела открыть тяжелую дверь жилища. Они зашли и ощутили спокойную силу, какая исходит от старых ферм с их большими каминами, дубовыми балками и тесанными камнями, несущими в себе многовековую историю. Арно де Моншо был охотником. Рядом с висевшей слева коллекцией оружия повсюду были выставлены чучела его трофеев. Олени, кабаны, лисы с вытянутыми мордами и блестящими в бледном свете бусинами глаз еще сдерживали последний вздох. «Компьютер, бумаги, телефон», — бросил Николя. «Гребем все». «Пойду загляну в пристройки», — отозвалась Люси. Она вышла, унося связку ключей, а двое ее коллег приступили к обыску помещения. Николя вытащил кипу счетов и прочих бумаг из ящика шкафа в столовой и положил их на стол. Одри скрылась в соседней комнате. Счета, абонемент в спортзал, пачки конвертов и пищевая бумага. Он отложил платежные ведомости, быстро просмотрев отдельные строчки. Судя по всему, де Моншо работал коммерческим представителем в IDF Med, компании, расположенной в Мант-Ла-Жоли, и получал порядка 3000 евро в месяц. Николя продолжил поиски. Он не нашел ни компьютера, ни мобильника, ни квитанции, свидетельствующей об абонировании номера. Каратель хоть и был носителем концентрата технологии в виде имплантированного чипа, казался отрезанным от мира. Стремление не оставлять никаких следов? Николя сложил в коробку то, что считал необходимым забрать с собой, и направился в гостиную. В холле заскрипели ступеньки, и шаги Одри раздавались теперь над его головой. Он прошел мимо бара, забитого крепкими напитками. Потом его взгляд привлек видеомагнитофон и ряд кассет VHS под телевизором последней модели. Кто использует это старье в век интернета и Netflix? На журнальном столике он подобрал пустой футляр, на котором довольно криво было начертано «August Underground». Кассета из этого футляра торчала из пасти видеомагнитофона. Николя нажал на пуск и был поражен одновременно реалистичным и зернистым изображением. Снимали наплечные камеры, цвета отливали холодный синевой металл во льду. Девушку, которой не было еще и 20, терзал жирный лоснящийся мужик с большим отвислым задом. В бесконечном кадре не было ничего, кроме адского коктейля из зверств и извращений. Это было похоже не на фильм, а на репортаж, на изнасилование прямо перед камерой. Тип занимался девушкой, а его сообщник снимал в узком пространстве прицепа. С мерзким чувством Николя остановил просмотр и достал еще с десяток кассет, стоящих под телевизором. Одну за другой стал вставлять их в видеомагнитофон. Трудно определить, были ли это действительно фильмы или реальные сцены пыток, насильственного заточения, секса. Никаких вступительных или заключительных титров. На этикетках ни имени режиссера или продюсера, ни актеров. Когда он хотел извлечь кассету «Феномене», пленку заело в считывающей головке. Если поднажать, он разнесет аппарат, поэтому он оставил ее на месте и продолжил свои изыскания. С фотоаппаратом в руке поднялся на второй этаж, оглядывая комнаты и обстановку. Полосы желтого света падали сквозь щели в закрытых ставнях, от каменных стен исходил мрачный холод. Он коснулся перил и не обнаружил ни следа пыли. С того момента, когда они зашли в дом, у него возникло ощущение чрезвычайной чистоты, почти маниакальной, судя по тому, как разложены были предметы. Ничто нигде не валялось, ни собачьего волоска, ни обрывка бумаги. Одри осматривала большую спальню, протянула ему маску Гая Фокса. Она лежала здесь, на комоде. Николя взвесил на руке маску, идентичную той, что была у ангела будущего. Он представил себе Шевалье, де Моншо, а может и других, скрывающихся за этим белым восковым лицом. Компьютер? Телефон? Пока ничего. Все чище некуда. Но в одном из ящиков было вот это. Посмотри, первую страницу. Она протянула ему тетрадь. Николя открыл и глянул на рисунок углем. Он изображал черного орла с мощными когтями, склонившегося над обнаженным человеком с распоротым животом, прикованным к скале. Хищник клювом вырывал у него куски печени. «Сцена преступления», — выдохнул Николя. «Похоже на то». Картина тела шевалье, лежащего голым на дне ямы, искусанного с головы до ног, с болтающейся печенью и следами связывания на руках и ногах. Аналогия показалась ему очевидной. То, как было вскрыто тело в лесу, не было делом случая. Речь шла о постановке. «Тебе этот рисунок ни о чем не говорит?» — спросил Николя. «Может, что-то античное?» Одри пожала плечами. Николя не мог вспомнить, где он это уже видел. Полистал тетрадь. От страницы к странице разум де Моншо все больше погружался во мрак. Он начал рисовать гибридов. Лица, сплавленные с кусками металла. Уши, приживленные к рукам. Линии жесткие, черные, впивающиеся в бумагу так, что едва не раздирали ее. На двойном развороте проклятые зародыши держались за руки, образуя хоровод. Разверстые рты, изломанные лбы, глаза, стекающие на щеки, как липкие слезы. Кое-что напомнило Николя картины Фрэнсиса Бэкона, многоплановые и искаженные. Какой смысл заключен в этих рисунках? Он забрал тетрадь, и они продолжили обыск, каждый в своем углу. Стоило Одри приблизиться, как ее коллега переходил на другое место, сохраняя холодную дистанцию. Комната была оборудована как спортивный зал. Всюду стояли банки с протеинами и бутылки с энергетическими напитками. На стенах висели постеры с бодибилдерами в позе греческих атлетов. На скамье для занятий жимом, лежа, по-прежнему в готовности стояла штанга и грузы. Николя насчитал больше 140 кило. Насколько он знал, Паскаль вытягивал максимум 125, что само по себе уже подвиг. В глубине шкафа он обнаружил металлическую коробку. Под всяким бумажным хламом лежала вполне приличная сумма наличности. Там было больше 16 тысяч евро, которые он сфотографировал и переписал номера банкнот. Доход с собачьих боев? Вдруг он услышал свист, доносящийся снаружи. Подошел к окну, открыл. Внизу справа стояла Люси и махала ему, чтобы он подошел.